Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучать пятую и шестую главы второй книги Паралипоменон, в которых мы прочитаем о завершении строительства храма. Начнем с первого и второго стихов пятой главы. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона». После того, как строительство храма было завершено, в храм принесли ковчег. Сион находится на вершине холма, совсем недалеко от храма. Я сам несколько раз ходил туда и обратно. Мы не знаем, где именно Давид хранил ковчег. Известно только, что местом этим был город Давидов, то есть гора Сион. Она небольшая и находится рядом с храмом. Прочитаем шестой стих. «Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества». Главная мысль этого стиха заключается в том, что никто не пытался пересчитать этих овец и волов, потому что они символизировали жертву Христа. А ее нельзя ни пересчитать, ни измерить. Читаем далее стихи с 7 по 9. «И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня». «До сего дня» означает до того момента, когда писалась книга Паралипоменон. Итак, шесты были выдвинуты, больше ковчег переносить не будут. Вспомните, что ковчег был построен в пустыне у горы Синай. А потом сыны Израилевы 40 лет странствовали по пустыне. В этих странствованиях ковчег всегда следовал во главе процессии. Именно ковчег вошел первым в воды Иордана, когда народ входил в землю обетованную. И даже после прихода в землю обетованную ковчег по-прежнему переносили с места на место. Вспомните, один раз его даже похищали филистимляне, которые позже отослали его обратно. В Иерусалим ковчег принес Давид, который решил хранить его на горе Сион до завершения строительства храма. Теперь время это наступило, и ковчег помещают во святое святых, а шесты убирают. С этого момента ковчег будет находиться здесь постоянно. Мужчины народа израильского должны были приходить к скинии 3 раза в год во время праздников Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей. И это значит, что отныне мужчины должны будут приходить в Иерусалим в одни этих праздников и являться в храм, где будет находиться ковчег. Итак, вы помните, что ковчег символизирует Господа Иисуса Христа. Над ковчегом находится крышка, которая символизирует искупление Христова, Его кровь, пролитую за нас, и то, что Он теперь является нашим умилостивлением перед Богом. И ковчег Иисуса Христа пребудет вечно. Как сказано в 26 стихе 9 главы послания к евреям, «Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею». Такова основа основ нашего спасения. Она постоянна и вечна. Шесты ведь выдвинули с тем, чтобы уже больше никогда не переносить ковчег, потому что другого пути к спасению не будет. Апостол Петр сказал, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Эти его слова мы находим в стихах 11 и 12 из 4 главы книги «Деяний святых апостолов». «Итак, друзья мои, шесты убрали, и ковчег никуда больше не понесут». Эти выдвинутые шесты также символизируют успокоение. Господь Иисус Христос дает покой тем, кто приходит к Нему. Читая 2 и 3 стихи 14 главы Евангелия от Иоанна, мы узнаем, что наш Господь, обращаясь к Своим ученикам в горнице, так сказал об этом месте покоя: «Иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Место это готово, и скоро мы окажемся в этом месте. Одной из отличительных особенностей этого места является то, что оно постоянное, оно пребывает в вечности. В 4 стихе 21 главы книги Откровения сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это и есть город Божий, город постоянный и вечный, и Господь, Бог Вседержитель, храм Его и Агнец, как сказано в 22 стихе 21 главы книги Откровения. Друзья мои, шесты убрали. Как чудесно, что нам более не придется странствовать и скитаться. Нам не нужно искать Бога. Апостол Павел написал в своем послании к римлянам, что нам не нужно ни подниматься на небеса, не опускаться в ад, чтобы привести оттуда Христа. Христос здесь, и так будет всегда. Это уже не изменится. Христос выдвинул шесты из ковчега. Прочитаем далее 10 стих. «Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта». В ковчеге сейчас нет двух вещей, которые туда положил Моисей: расцветшего жезла Аарона и золотого сосуда с манной. Как вы помните, в 17 главе книги чисел мы читали о том, что манна исчезает, если ее не собирают. А если ее не съедали в тот же день, то она портилась. Один сосуд с манной, однако, хранили в ковчеге в качестве воспоминания. И вот ее больше здесь нет. Манна символизировала Христа как хлеб жизни. Расцветший жезл Аарона, о котором мы читали в 16 главе книги «Исход», символизирует воскресение Христа. И сегодня этот символ стал реальностью. Иисус умер, и в этом проявилась человеческая сторона Его личности. Он был погребен и воскрес на третий день, а это уже говорит о Его божественности. Священство Господа Иисуса Христа основано на Его воскресении, равно как священство Аарона подтвердилось тем, что Его жезл расцвел. И этот расцветший жезл стал прообразом воскресения Христова. Прочитаем 11 стих. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов». Как видите, все группы священников пришли для посвящения. Там были и певцы, и оркестр с кимвалами, псалтирями и арфами, а также 120 играющих на трубах. Прочитаем 13 стих. «И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его, тогда дом, дом Господень, наполнило облако». Какой замечательный день, какой чудесный праздник! Но прочитаем далее 14 стих. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Теперь давайте прочитаем об обращении Соломона и о его молитве посвящения. Это уже 6 глава 2 книги Паралипоменон. Начнем со стихов с 1 по 3. «Тогда сказал Соломон, «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище Тебе, место для вечного Твоего пребывания». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. Теперь Соломон обращается к народу. Прочитаем 4 стих. «И сказал, «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Он говорил... Конечно же, израильтяне были обязаны строительством храма именно Давиду. Но прочитаем, что же говорил Господь. Это 5 и 6 стихи. «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля». Но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. Своей верховной волей Бог избрал Иерусалим центром и столицей всей земли. Так и произойдет однажды в будущем. Бог избрал Иерусалим тем местом, где будет стоять храм. Бог избрал Давида царем, а теперь один из сыновей Давида тоже стал царем. Наш выбор часто отличается от выбора Бога. Я, например, никогда бы не выбрал Иерусалим. Я считаю, что самое красивое место на земле — это Самария, где жили Ахав и Иезавель. Многие люди строят свои дома на склоне холмов, чтобы иметь красивый вид на какую-либо долину. А вот с холмов Самарии можно было смотреть в любом направлении. На запад простирается Средиземное море, на востоке Иорданская долина и Галилейское море, на юге вы видите Иерусалим, а на севере гору Ермон. Вид, который открывается с этого места, великолепен. Именно это место я выбрал бы столицей. Но Бог не спрашивал, чего я хочу. Он выбрал Иерусалим. И это Его высшая воля. Бог говорит, «Я выбрал Иерусалим». Друзья мои, у Бога есть своя воля относительно и нас с вами. Я уверен, что для каждого верующего у него есть определенное место, определенный дом, где этот человек будет жить. Все в нашей жизни должно быть подчинено Его воле. Но стать частью Его воли очень трудно. Мы можем сколько угодно спорить о свободной воле, о свободном выборе человека и о верховной воле человека, и все это будет лишь пустой тратой времени. Я хочу дать вам один полезный совет. Чтобы не тратить времени зря, вам просто необходимо попасть в то место, которое Бог выбрал для нас с вами. Когда мы попадем в это место, то все будет хорошо. Ведь это наше место. Воля Бога — это благо для нас. Итак, Бог избрал Иерусалим, и Бог избрал Давида. Прочитаем 7 стих. «И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева». Соломон говорит, что он выполнил то, что хотел выполнить Давид. Построив храм, Соломон выполнил желание отца. Прочитаем 10 и 11 стихи. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми». Это очень важно понимать. Давайте теперь прочитаем о молитве Соломона. Начнем с 12 и 13 стихов. «И встал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу». Если вы хотите знать, в какой позе лучше всего молиться Богу, то примите к сведению, что Соломон становился на колени. Твари вполне подобает стоять на коленях перед Творцом. Итак, Соломон начинает с благодарения. Прочитаем 14 и 15 стихи. «И сказал: Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что Ты изрек устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею». Соломон благодарит Бога, потому что Господь Творец. Соломон благодарит Бога за то, что он милостив и верен. В своей благодати Бог вошел в сердце Давида, в сердце всего народа, в сердце и жизнь самого Соломона. Сегодня многим христианам необходимо подлинное общение с Богом. Однако у меня создается впечатление, будто им даже нравится не подпускать его к себе. Они держат его на расстоянии и вместе с тем утверждают, что они дети Божии. Настоящие христиане, друзья мои, давайте установим с Господом по-настоящему близкие отношения и истинное общение. Прочитаем далее 18 стих. «Поистине Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я». Этот стих очень важен. Я его уже упоминал ранее. Очевидно, что ни Соломон, ни народ израильский не намеревались поселить Бога в ящике, когда строили ему храм. Храм этот должен был стать местом встречи Бога с человеком. Прочитаем 20 стих. «Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем». Да, только в храме человек мог встретиться с Богом. Читаем далее 21 стих. «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего, с небес услышь и помилуй». Храму суждено было стать центром жизни всего народа израильского. Прочитаем далее 24 и 25 стихи. «Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобой в храме сем, тогда ты услышь с неба, и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их». Согрешив, израильтяне должны были прийти в храм. Прочитаем 26 стих. «Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их». Когда землю поразит засуха из-за греха, который совершит народ, куда ему идти? Только вернуться к Богу в молитве. Прочитаем 28 стих. «Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь?» Какое бы несчастье ни случилось с народом, он должен будет прийти в храм и обратиться в молитве к Богу. Прочитаем 30 стих. «Ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Бог знает нас, друзья мои, вот почему мы должны всегда приходить к Нему. Прочитаем 32 и 33 стихи. даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой, и придет, и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я». Как видите, это был великий план миссионерской работы. Храм предназначался не только для народа Израиля. Сюда должен прийти весь мир. Чужестранец и иноплеменник, приходящий к храму из своей далекой земли, с самого края света встретит Бога в этом храме. Прочитаем 36 стих. «Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую». Если израильтяне окажутся в плену, в чужой стране, они должны будут повернуться в направлении храма и вознести свой голос к Богу. Вспомните, Даниил поступал именно так. Он открывал свои окна, которые выходили в сторону Иерусалима. Храм к тому времени был уже разрушен. Вставал на колени и молился Богу по три раза в день. Об этом сказано в 10 стихе 6 главы книги пророка Даниила. «И Бог слышал его молитвы». Дорогие друзья, будьте уверены, Бог слышит и ваши молитвы, произнесенные в тесноте сердца и в полном уповании на Божью милость и Его спасение. Пусть мир Божий пребывает с вами и в вас. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.